Глава 11. Георг Вилье. Герцог Букингем. Госпожа Бонасье и герцог вошли в Лувр без затруднений. Все знали, что госпожа Бонасье служит у королевы. Герцог был в мундире мушкетерской роты де Тревиля, которая, как мы уже сказали, была в карауле в этот вечер. Притом Жермень был на стороне королевы. И если бы что-нибудь случилось, то госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она привела в Лувр своего любовника. Правда, что она принимала на себя преступление. Репутация ее была бы потеряна, но что значит репутация какой-нибудь ничтожной лавочницы? Войдя на двор, герцог и молодая женщина шли возле стены на протяжении около 20 шагов. Пройдя это расстояние, госпожа Бонасье толкнула маленькую потаенную дверь, которая днем оставалась отпертою, но на ночь обыкновенно запиралась. Дверь отворилась. Оба вошли и очутились в темноте. Но госпожа Бонасье знала все закоулки этой части Лувра, назначенной для свиты. Она затворила за собою дверь, взяла герцога за руку, сделала несколько шагов ощупью, взялась за перила у лестницы, ощупала ногой ступеньку и начала подниматься по лестнице. Дойдя до второго этажа, они повернули направо по длинному коридору, спустились опять вниз на один этаж, сделали еще несколько шагов, и тогда госпожа Бонасье вложила ключ в замок, отворила дверь, ввела герцога в комнату, освещенную одной ночной лампой, и сказала ему: «Подождите здесь, милорд. Герцог сейчас придут». Потом она вышла в ту же дверь и заперла ее на ключ. Так что герцог очутился буквально пленным. Впрочем, оставшись совершенно один, герцог Букингем не чувствовал нисколько страха. Отличительной чертой его характера была любовь к приключениям и к романтизму. Храбрый, смелый, предприимчивый, он уже не в первый раз рисковал жизнью в подобных похождениях. Он узнал, что мнимое уведомление Анны Австрийской, по которому он приехал в Париж, было западней, и вместо того, чтобы возвратиться в Англию, он, пользуясь случаем, который это ему доставил, объявил королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева сначала положительно отказала, но потом начала опасаться, чтобы герцог в отчаянии не сделал какой-нибудь глупости. Она уже решилась принять его с тем, чтобы упросить его немедленно уехать. Как вдруг, в тот самый вечер, как госпоже Бонасье поручено было отыскать герцога и привести его в Лувр, бедную лавочницу похитили. В продолжении двух дней об ней ничего не знали, и все оставалось нерешенным. Но как только она освободилась и вступила снова в сношение с Лапортом, то дела пошли своим чередом. И она исполнила опасное предприятие, которое, если бы она не была арестована, было бы приведено в исполнение тремя днями раньше. Оставшись один, Букингем подошел к зеркалу. Одежда мушкетера была ему как нельзя больше к лицу. Ему было тогда 35 лет, и он по справедливости считался самым красивейшим дворянином и самым изящным кавалером Франции и Англии. Любимец двух королей, миллионер, могущественный в королевстве, которое он приводил в волнение и успокаивал по одному капризу, Георг Вилье, герцог Букингем, вел жизнь, наполненную такими баснословными событиями, которые не забываются в продолжении столетий, возбуждая удивление потомства. Уверенный в себе и в своем могуществе, не сомневаясь, что законы, управляющие другими, не могли касаться до него, он всегда шел прямо к предназначенной цели, хотя бы она была так высока и обольстительна, что другому показалось бы безумием даже мысль о ней. Таким образом, он успел видеться с прекрасной гордою Анной Австрийской и силою обольщения достиг любви ее. Георг Вилье встал перед зеркалом, поправил свои прекрасные волнистые светло-русые волосы, примятые тяжестью шляпы, закрутил усы и с радостью в сердце, счастливый и гордый приближением давно желанной им минуты, он улыбнулся сам себе с гордостью и надеждой. В эту минуту дверь, скрытая обоями, отворилась, и вошла женщина. Букингем увидел ее в зеркале и вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было тогда 26 или 27 лет. То есть она была в полном блеске красоты. Ее походка была походка королевы или богини. Глаза с изумрудным оттенком были прекрасны и выражали кротость и величие. Рот у нее был маленький, губы алые, и хотя нижняя губа, как у всех принцев австрийского дома, была немного длиннее верхней, но улыбка ее была грациозна в минуты удовольствия и выражала глубочайшее презрение в минуты гнева. Кожа ее была нежная и бархатная, руки удивительной красоты, все поэты того времени называли их несравненными. Наконец, волосы ее, бывшие в молодости светло-русыми, а потом сделавшиеся каштановыми, были обыкновенно завиты с большим количеством пудры и восхитительно окружали лицо ее, которому самый строгий критик мог бы пожелать только немного поменьше румянца, и самый взыскательный ваятель немного побольше тонкости в очертании носа. Бокингем был на минуту ослеплен. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной на балах, праздниках, каруселях, как в эту минуту в простом белом атласном платье в сопровождении Донны Эстефании, единственной из испанских горничных ее, не изгнанной ревностью короля и преследованиями Ришелье. Анна Австрийская сделала два шага вперед. Бокингем бросился к ногам ее и, прежде чем королева успела удержать его, поцеловал ее платье. «Герцог, вы уже знаете, что не я к вам писала». «О да, ваше величество», — сказал герцог. «Я знаю, что безумие было бы думать, что снег оживится, что мрамор согреется. Но что делать? Когда любят, легко верят любви. Впрочем, я не все потерял в этом путешествии, потому что вижу вас».
«Да», — отвечала Анна, — «но вы знаете, как и зачем я с вами вижусь. Не обращая внимания на все мои страдания, вы упорно остаетесь в городе, где рискуете своей жизнью и моей честью. Я вижусь с вами для того, чтобы сказать вам, что все разделяет нас. Глубина моря, вражда королевств, святость клятв. Бороться против таких препятствий, милорд, было бы святотатством. Я вижусь с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что нам не следует больше видеться».
«Говорите, говорите, королева», — сказал Бокингем. «Приятность вашего голоса смягчает суровость слов ваших. Вы говорите о святотатстве. Но разлука двух сердец, созданных Богом одно для другого, не есть ли святотатство?»
«Милорд», — сказала королева, — «вы забываете, что я никогда не говорила вам, чтобы я вас любила.
Но вы также никогда не говорили мне, что вы не любили меня. И подобные слова со стороны вашего величества были бы слишком большой неблагодарностью. Потому что, скажите, где можно найти любовь, подобную моей? Любовь, которую не могут уничтожить ни время, ни разлука, ни отчаяние. Любовь, которая довольствуется потерянную лентой, брошенным взглядом, нечаянно сказанным словом. 3 года тому назад я увидел вас в первый раз, и 3 года люблю вас такой любовью. Хотите ли, расскажу вам, как вы были одеты, когда я видел вас в первый раз? Хотите ли, я напомню вам все подробности вашего туалета? Как будто теперь вижу, вы сидели на подиуме, по испанскому обычаю. На вас было платье зеленого атласа, шитое золотом и серебром, с закрытым воротничком и с длинными рукавами, прикрепленными на прекрасных, восхитительных руках ваших большими бриллиантами. На голове у вас был маленький чепчик под цвет платья, и на чепчике перо цапли. Я закрываю глаза и вижу вас такую, как вы были тогда. Открываю их и вижу вас, как вы теперь. То есть еще во 100 раз прекраснее».
«Какое сумасшествие!» — сказала Анна Австрийская, не имевшая твердости рассердиться на герцога за то, что он так хорошо сохранил в сердце портрет ее. «Какое сумасшествие питать бесполезную страсть такими воспоминаниями!
Чем же хотите вы, чтобы я жил? У меня только и есть что воспоминания. В них мое счастье, мое сокровище, моя надежда. Каждый раз, когда я вижу вас, на сердце моем остается одной драгоценностью больше. Воспоминание о настоящей минуте будет 4-ю из этих драгоценностей.
В 3 года я видел вас только 4 раза. Первый раз я вас сейчас описал. Второй — у госпожи Шеврёз. Третий — в садах Амиенских.
«Герцог», — сказала краснея королева, — «не напоминайте об этом вечере».
«О, напротив, будем говорить о нем. Это счастливый и блестящий вечер жизни моей. Помните ли вы, какая была прекрасная ночь? Как воздух был чист и полон благоуханий. Небо было голубое и усеянное звездами. Ах, в этот раз я мог быть с вами хотя минуту наедине. В этот раз мы готовы были доверить мне все одиночество жизни вашей и печали вашего сердца. Вы опирались на мою руку, вот на эту. Я чувствовал, наклоняя голову в вашу сторону, как прекрасные волосы ваши касались лица моего, и при каждом прикосновении я дрожал с ног до головы. О, королева! Королева! Вы не знаете, сколько небесного блаженства, сколько райских радостей заключает в себе подобная минута. Я отдал бы богатство свои, славу, все остальные дни жизни моей за подобную минуту и за подобную ночь. Потому что в эту ночь, клянусь вам, вы любили меня.
Милорд, очень может быть, что влияние местности, прелесть этого вечера, обворожительность вашего взгляда, что тысячи обстоятельств, соединяющихся иногда, чтобы привести женщин к падению, столпились вокруг меня в этот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь к ослабевшей женщине при первом слове, которое вы осмелились сказать мне, при первой дерзости, на которую следовало отвечать. Я позвала.
О да, это правда, и другая любовь не вынесла бы этого испытания. Но моя любовь сделалась от того еще пламеннее, беспредельнее. Вы думали уйти от меня. Возвратившись в Париж, вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровище, доверенное мне моим государем. Ах, что значит для меня все сокровища на свете, все короли земные? Через неделю я возвратился. В этот раз вам нечего было сказать. Я рисковал милостью короля, даже жизнью, чтобы видеть вас на 1 секунду. Я не коснулся даже руки вашей, и вы простили меня, видя мою преданность и раскаяние.
Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я нисколько не была виновата. Вы это знаете, милорд. Король, подстрекаемый кардиналом, наделал страшного шуму. Госпожа де Верне была изгнана. Пютанж сослан, госпожа де Шеврёз попала в немилость, и когда вы хотели возвратиться во Францию посланником, вы помните, милорд, сам король воспротивился этому.
Да, Франция заплатит войною за отказ своего короля. Я не могу больше видеть вас, по крайней мере, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне. Как вы думаете, какую цель имела экспедиция Ре и предложенный союз с протестантами Ла-Рошели? Удовольствие видеть вас. Я не надеюсь с оружием в руках проникнуть в Париж, но эта война может кончиться миром. Для переговоров нужен будет посредник. Этим посредником буду я. Тогда мне не осмелятся отказать. Я снова буду в Париже, увижу вас и хотя на минуту буду счастлив. Тысячи людей заплатят жизнью за мое счастье. Но что мне до них, лишь бы я вас снова увидел? Все это может быть безумно. Но скажите, есть ли на свете женщина, имеющая более влюбленного поклонника? Есть ли королева, обладающая более ревностным слугою?
Милорд, вы в оправдание себя приводите то, что служит к обвинению вашему. Все эти доказательства любви – почти преступление.
Потому что вы меня не любите. Если бы вы любили меня, то смотрели бы на все это иначе. О, если бы вы любили меня, я сошел бы с ума от такого счастья. Госпожа де Шеврёз, о которой вы сейчас говорили, не была так жестока, как вы. Галант любил ее, и она отвечала его любви.
«Госпожа де Шеврёз не была королевой», — проговорила Анна Австрийская, против воли побежденная выражением такой глубокой любви.
«Так вы любили бы меня, если б не были королевой? Скажите, вы любили бы меня? Так я могу думать, что только достоинство вашего звания заставляет вас быть жестокой ко мне». Так я могу думать, что если бы вы были госпожа де Шеврёз, то бедный Бокингем мог бы надеяться. Благодарю вас за эти слова, моя прекрасная королева. 100 раз благодарю.
«Ах, милорд, вы не дослышали, вы не так поняли, я не то хотела сказать!»
«Замолчите», — сказал герцог, — «не будьте жестоки! Не выводите меня из заблуждения, которое делает меня счастливым! Вы сами сказали, что мне поставили западню! Может быть, я лишусь жизни? Потому что странно, у меня с некоторого времени есть предчувствие, что я скоро умру!»
Герцог улыбнулся грустною и вместе прекрасной улыбкой.
«О, боже мой!» — сказала Анна Австрийская с ужасом, который обнаружил, что она принимала в герцоге больше участия, нежели сколько хотела выказать.
«Я говорю об этом не для того, чтобы напугать вас, нет. Смешно даже, что я говорю об этом, потому что, поверьте мне, подобные сны не занимают меня. Но это слово, сказанное вами, надежда, которую вы мне почти подали, вознаградили бы меня за все, даже за жизнь».
«Герцог, у меня также есть предчувствие, я тоже вижу сны», — сказала Анна Австрийская. «Я видела вас во сне, окровавленного, раненного».
«В левый бок ножом, не так ли?» — спросил Бокингем.
«Да, милорд, именно так, в левый бок ножом. Кто мог вам сказать, что я видела этот сон? Я доверила его только одному Богу во время молитвы.
Больше я ничего не желаю. Вы меня любите».
«Я... вас люблю? Я?»
«Да вы. Разве Бог послал бы нам одинаковые сны, если бы вы не любили меня? Разве мы имели бы одни и те же предчувствия, если бы наши существования не сливались в сердце? Вы любите меня, королева, и будете оплакивать меня».
«О, боже мой!» — сказала Анна Австрийская. «Это выше сил моих. Послушайте, герцог, ради бога, уйдите, уезжайте. Не знаю, люблю ли я вас или нет, знаю только то, что не буду клятвопреступницей. Жальте же надо мной, уйдите. О, если вас убьют во Франции, если бы я могла предположить, что любовь ваша ко мне будет причиной смерти вашей, я никогда бы не утешилась, я сошла бы с ума. Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас».
«О, как вы прекрасны, о, как я люблю вас», — сказал Бокингем.
«Уезжайте, умоляю вас, для того, чтобы возвратиться после, как посланник, как министр. Приезжайте, окруженные стражей, которая будет охранять вас. Тогда я не буду больше опасаться за вашу жизнь и буду рада видеть вас».
«О, можно ли верить тому, что вы говорите?»
«Да».
«Дайте мне залог вашего благоволения. Вещь, принадлежащую вам, которая напомнила бы мне, что это был не сон. Что-нибудь, что вы носили и что я мог бы носить. Кольцо, ожерелье, цепочку».
«И вы уедете, когда я исполню желание ваше?»
«Да,
сию же минуту».
«Да».
«Вы уедете в Англию?»
«Да, клянусь вам».
«Так подождите же».
Анна Австрийская пошла в свою комнату и сейчас же возвратилась. Она держала в руке маленький ящичек розового дерева с ее вензелем, выделанным из золота.
«Возьмите, милорд, герцог», — сказала она. «Сохраните это воспоминание обо мне».
Бокингем взял ящичек и вторично встал на колени.
«Вы дали мне слово уехать», — сказала королева.
«Да, и я сдержу слово. Дайте мне руку, и я уеду».
Анна Австрийская протянула ему руку, закрыв глаза и опираясь другой рукою на Эстефанию, потому что она чувствовала, что силы ее слабеют.
Бокингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке, потом сказал: «Если я буду жив, то увижу вас не больше, как через 6 месяцев, хотя бы мне пришлось для этого перевернуть весь свет». И верный данному обещанию, он вышел. В коридоре он встретил ожидавшую его госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и также счастливо вывела его из Лувра.